эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе деполяризация в действии. Скандальное выступление грузинского премьера в парламенте вынудило президента вмешаться.
Думаю, все те, кто сегодня услышала это, оторопели. Я в недоумении. Я хочу сделать другое послание для Брюсселя. Все, что было в парламенте, это не Грузия.
Иракли Гарибашвили разъяснил оппонентам разницу между олигархом и меценатом.
По крайней мере, вы даже не знаете определения понятия олигарх. Это просто фантастика, что вы считаете олигархом того, кто не заработал ни одного лари в Грузии.
В Абхазии новая вспышка африканской чумы свиней.
По всему миру является оно глобальной проблемой. И по сегодняшний день не могут создать ни вакцины, ни средства.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кетти Бутеришвили.
Соединенные Штаты Америки поддерживают дальнейшую интеграцию Украины, Молдовы и Грузии в европейское пространство. Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс. Журналист попросил Прайса прокомментировать рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС Киеву и Кишиневу, а также о признании европейских перспектив Тбилиси, напомнив, что в трех столицах теперь ждут решения саммита ЕС 24 июня. Он также поинтересовался, заслуживает ли Грузия также статус кандидата. Представитель Госдепа, впрочем, не стал вдаваться в детали, описав позицию Вашингтона лишь общими фразами. «Мы сохраняем нашу давнюю приверженность единой, свободной и мирной Европе, и мы поддерживаем дальнейшую интеграцию Украины, Молдовы и Грузии с их европейскими соседями. Соединенные Штаты работали со всеми тремя странами, чтобы помочь им в развитии их демократических институтов, чтобы помочь им в развитии их системы сдержек и противовесов, помочь развивать свою экономику, интегрированную с Европой и с Западом, и мы будем продолжать поддерживать их в будущем». Детали процессов и сроков вступления, конечно, являются решением ЕС и его государств-членов, поэтому мне нужно будет перенаправить вас к ЕС по поводу любых деталей этого процесса, заявил Нед Прайс. Великобритания из-за санкций отказала в выдаче въездных виз членам российской делегации для участия в ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет со 2 по 6 июля в Бирмингеме. Замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что с учетом нахождения всех членов постоянной делегации в санкционных списках Великобритании, они своевременно запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить этот вопрос. Нами получен, по сути, возмутительный ответ о том, что правительство Великобритании дословно не может выдать визы членам российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ, с какой бы целью они не посещали страну, приводит его слова Интерфакс. С начала российского вторжения в Украину Великобритания ввела несколько пакетов санкций против России, в том числе в санкционный список попали 386 депутатов Госдумы за признание ДНР и ЛНР. Мэрия Москвы объявила об официальной смене адреса посольства США в России после того, как площадь около представительства была решено назвать площадью Донецкой Народной Республики. Теперь дипломатическая миссия располагается по адресу Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1. Старые адреса объектов аннулировали, говорится в сообщении мэрии. Этот вопрос прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила в среду, что надеется на скорое признание Вашингтоном республик Донбасса после переименования адреса американского посольства в Москве.
Посольство США в России получило новый официальный адрес. Теперь дипломатическая миссия Соединенных Штатов Америки располагается по адресу город Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строение 1-9. С инициативой, напомню, увековечить на карте города память защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы.
Я надеюсь, что Соединенные Штаты Америки теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса. Потенциал там отличный, промышленный, про кадры вообще не говорю, заявила Захарова на брифинге в среду. Германия не присоединится к договору о запрещении ядерного оружия, пока сохраняется угроза его применения против самой Германии и других стран НАТО. Так правительство ответило на запрос депутата от оппозиционной партии «Левых». Ранее депутат Бундестага от «Левых» Севим Дагделен обратилась к правительству с вопросом о присоединении Германии к договору о ядерном разоружении. В ответ кабинет министров заявил, что поддерживает идею безъядерного мира, но на данный момент такой шаг исключен. В кабинете также отметили, что нападение России на Украину говорит об угрозе, которую Россия с ее ядерным потенциалом представляет не только для Украины, но и для Европы и мира. Поэтому отказ от ядерного сдерживания будет ошибкой. Собственного ядерного оружия у Германии нет, но в рамках сотрудничества с НАТО на ее территории находятся американские ядерные боеголовки. В крупнейшей партии итальянского парламента, движение «Пяти звезд», произошел раскол из-за вопроса о поставках оружия Украине. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо покинул фракцию. Итальянские СМИ сообщают, что большинство членов партии, которую возглавляет бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конти, считают, что поставки оружия в Украине только затягивают конфликт. С этим не согласен Ди Майо, который, по мнению Il Post, является одним из самых убежденных сторонников украинского президента Владимира Зеленского среди европейских политиков.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Она вернется в середине часа в студию с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Язык ненависти и нетерпимость к оппонентам. Выступление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в парламенте стало демонстрацией крайней поляризации между правящей силой и оппозицией. Между тем, деполяризация значится первой в списке условий Еврокомиссии для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. За два дня до окончательного ответа Брюсселя бывшие президенты и спикера парламента страны направили письмо европейским лидерам с просьбой не отделять Грузию от ассоциированного трио и вместе с Украиной и Молдовой предоставить ей статус кандидата. Зия Перестишвили передает из Тбилиси.
Оппозиционным депутатам долго не пришлось ждать повода для возмущения по поводу работы, проделанной правительством за прошедший год. Сегодня премьер-министр Ираклий Гарибашвили, подготовивший отчет для депутатов парламента, с самого начала выступления сказал такое, что заставило оппонентов, особенно лидера фракции нацдвижения Хатиу Деканоидзе, прервать его репликой прямо из депутатского кресла. Отказ Еврокомиссии в предоставлении Грузии в настоящий момент статуса кандидата в Евросоюз премьер преподнес как сбывшуюся заветную мечту.
Еврокомиссия 17 июня приняла историческое решение. Долгожданная всеми запись появилась в официальном документе. Еврокомиссия обратилась к Европейскому совету в виде рекомендации.
Но дальше из-за протеста оппозиционера Хаты и Деканоидзе Гарибашвили не смог продолжить речь. Около двух минут ее не могли успокоить ни спикер Шалва Папуашвили, ни приставы. Прервавший речь премьер-министр проявил заботу. Лекарства нет у вас, принесите. Несите ей, успокойте как-нибудь, с иронией обратился к приставам глава правительства. Вся его последующая речь содержала хорошо знакомые общественности утверждения о том, что Грузию наказывают из-за того, что она не ввязалась в войне, а Украине и Молдове предоставили статус, потому что там идет война. Ираклий Гарибашвили вспомнил и российско-грузинскую войну 2008-го. Снова пошли фразы, вызывающие яростное свежение его сторонников о том, что тогда президент Михаил Саакашвили сдал России грузинские территории. Подчиновники его правительства бежали из страны, как трусы. Иногда, прерывая свою речь, премьер отвечал на гневные реплики оппозиционных депутатов. «Ты не кричи, сиди спокойно. Вы убогие сторонники маньяка». Особую презентацию устроил премьер-министр Ираклий Гарибашвили депутату Лело Саломе Самадашвили.
«Что касается госпожи Саломе Самадашвили, она очень нервничает, зная, что я должен перейти к ней. Госпожа Саломе Самадашвили лично ездила в Брюссель и просила, чтобы Грузии не дали статус кандидата. Знаете в лицо изменника Родины».
Оппозиция недоумевала, зачем нужно было сейчас прибегать к такой риторике, когда в рекомендациях Еврокомиссии первым пунктом, необходимым для получения статуса, значится вопрос деполяризации в стране. Ведь остался маленький, но все же шанс получения 24 июня на саммите Евросовета статуса кандидата на вступление в Евросоюз вместе с Украиной и Молдовой, с условием, что выдвинутые Еврокомиссией рекомендации в пакете «Европейские перспективы» Тбилиси выполнит в ближайшем будущем. На это рассчитывает четвертый президент Георгий Маргвелашвили. Сегодня он передал послу Евросоюза в Грузии Карлу Харцелю письмо с просьбой не отделять Грузию от ассоциированного трио. Письмо вместе с Маргвелашвили подписывает находящийся в заключении третий президент Михаил Саакашвили, а также бывшие спикеры парламента Акаки Асатьяни, Нинобу Джанадзе, Давиду Супашвили. По словам Георгия Маргвелашвили, действующий спикер парламента Шалва Папуашвили и президент Саломе Зурабишвили отказались от этой идеи. По мнению Маргвелашвили, в Брюсселе не должна остаться незамеченной широкомасштабная акция грузинского общества за евроинтеграцию страны и совместное письмо бывших лидеров Грузии, обозначил Маргвелашвили задачи для правящей грузинской мечты.
Думаю, нужно освободить политзаключенных. Отправка Михаила Саакашвили на лечение за границу и освобождение гендиректора ТВМ Товари Ники Гварамия. Вот с этим пакетом, если мы предстанем до 24 июня, даже в такой форс-мажорной ситуации, еще останется шанс исправить ситуацию.
Но ответ председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе в корне зарубил чаяния четвертого президента.
Когда ты хочешь выдать замуж свою дочку, никому не говоришь о том, что «возьми в жену мою дочку-уродку». Вот об этом говорится в письме Маргвелашвили. «Может, возьмете в жены нашу уродливую дочку? Но мы не уродливая дочка, поэтому под этим не подпишемся».
Иронизировал Ираклий Кобахидзе. Риторика представителей власти так возмутила президента Саломе Зурабишвили, что она созвала бриф, сообщив, что намерена отправить новые письма европейским лидерам. Она не скрывала возмущения и недоумения от заявлений в парламенте. «Думаю, все те, кто сегодня услышала это, оторопели. Я в недоумении. Я хочу сделать другое послание для Брюсселя. Все, что было в парламенте, это не Грузия. Это не воля грузинского населения. Я не знаю, что это собой представляет, делается это умышленно или нет. У меня на это уже нет ответа». По словам Саломе Зурабишвили, в Брюсселе ждали от власти других заявлений, конструктивных, о готовности следовать всем рекомендациям. Она решила в последующие 6 месяцев пользоваться правом вето на все законы, которые будут противоречить рекомендациям европейских партнеров. Хотя по существующему закону большинству грузинской мечты в парламенте президентское вето не будет помехой. Мало кто сомневается теперь, что 24 июня Грузия не получит статуса и что ситуация может вновь обернуться уличными акциями, протестами и неповиновением, о чем еще 20 июня говорили организаторы акции «Домой в Европу». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Деолигархизация страны – термин, который в течение последних дней укоренился в политической повестке дня Грузии. Для получения статуса кандидата в члены ЕС, среди прочих, в стране потребуется выполнение и этого условия. Но власти и оппозиция трактуют его по-разному. Ираклий Орагвелидзе разбирался в трактовках.
В рекомендациях Еврокомиссии для получения статуса кандидата в члены Евросоюза Грузия должна будет выполнить ряд требований, одним из которых является деолигархизация. В оценках Еврокомиссии не названы конкретные персоны. Однако, говоря о сильном неформальном влиянии на политическую жизнь Грузии, многие европарламентарии упоминали имя миллиардера Бедзина Иванишвили, основателя грузинской мечты, а в поправке к резолюции Европарламента, предшествующей рекомендациям, содержался призыв ввести в отношении миллиардера санкции за связи с Кремлем. Двум другим странам ассоциированного трио, Украине и Молдове, тоже рекомендовано поднатореть в этой области. Тем не менее, на сегодняшний день больше других в борьбе с олигархией преуспела Украина, единственная страна, где создана правовая база против этого явления. В ноябре 2021 года с целью ограничения чрезмерного влияния олигархов на экономическую, политическую и общественную жизнь Украины был принят антиолигархический закон. Однако развязанная Россией война приостановила это. этот процесс. Некоторые успехи на этом поприще наблюдаются и у Молдовы. Экс-президент Игорь Додон находится под домашним арестом. Ему инкриминируется получение взятки от молдавского олигарха, бывшего лидера Демпартии, ушедшего из власти летом 2019 года Владимира Плахотнюка, известного в качестве серого кардинала Молдовы. Что касается Грузии, несмотря на значительные успехи в борьбе с коррупцией, ей предстоит сделать немалое для укрепления эффективных антикоррупционных процессов. В частности, борьба с коррупцией на высоком уровне, включая устранение частных интересов олигархов, требует дальнейших решительных действий, говорится в оценочном документе Еврокомиссии. По словам главы Центра стратегических инициатив конституционалиста Элиана Лапишвили, на этом этапе основным критерием определения формы олигархического правления является концентрация в одних или нескольких руках чрезмерных финансовых или иных рычагов воздействия на власть.
Это можно интерпретировать по-разному. Впрочем, по общепринятому мнению, олигархом считается тот, кто подминает под себя государственные институты, создавая для себя тепличные условия и устраняя конкуренцию. Любые попытки по проведению реформ наталкиваются на активное сопротивление нанятых чиновников, депутатов, работников силового блока, разнообразных СМИ и подставных экспертов.
Впрочем, власть грузинской мечты не раз исключала участие ее основателя политической жизни страны. В сегодняшнем докладе премьер-министра Ираклия Гарибашвили прозвучал тезис о том, что Бидзина Иванишвили является меценатом и филантропом, а стремление оказать влияние на власть исходит от засевших в оппозиции миллионеров.
По крайней мере, вы даже не знаете определения понятия олигарх. Это просто фантастика, что вы считаете олигархом того, кто не заработал ни одного лари в Грузии. Человек нажил имущество в других странах своим трудом, своим талантом, потратил свое время на нашу страну, в том числе и во время вашего правления. Реформа полиции, реформа армии, их зарплаты, зарплаты государственных служащих – все связано с именем этого человека.
Обратился премьер к оппозиции. В своем выступлении Гарибашвили перечислил фамилии миллионеров, которые, по его мнению, пытаются с помощью оппозиции захватить власть, используя неограниченные финансовые ресурсы. Это экс-президент Михаил Саакашвили, бывший глава Минобороны Давид Кезарашвили, который владеет рядом СМИ в Грузии, а также бывший глава попечительского совета банка ТБС Мамука Хазарадзе. Его премьер обвинил в ограблении народа. По мнению Ливана Лапишвили, эти постулаты изначально неверны, так как финансовые центры оппозиции не могут выступать в роли олигархов.
Да, оппозиция также представлена в законодательной власти, но у нее нет никаких эффективных рычагов по принятию решений. Мы видим, что правящая сила намерена по-своему интерпретировать термин «деолигархизация», перевернуть его с ног на голову, чтобы взвалить всю вину на оппозицию. Однако хочу предостеречь власти, что если они рассчитывают принять закон, апеллируя к размытым формулировкам Европейской комиссии, у них ничего не выйдет. Нетрудно предугадать, какой вердикт вынесут европейские институты.
Более прямолинейно высказались в оппозиции. По мнению Зураба Джапаридзе, лидера Гирчи «Больше свободы», объявленный правящей командой план деолигархизации является примитивной попыткой обмана.
На мой взгляд, это очень примитивная попытка пустить пыль в глаза европейским партнерам, которые четко осознают суть проблем в нашей стране. Кто на это клюнет? Кого они пытаются обмануть? Все знают, о ком именно идет речь, включая конкретную фамилию в резолюции Европарламента. Конечным результатом будет то, что мы не получим никакого статуса через 6 месяцев. И за все это ответ будет держать Иванишвили.
Подытожил Зураб Джапаридзе. Напомним, что согласно поправке к тексту резолюции, принятой 9 июня в Страсбурге, депутаты Европарламента призвали ввести персональные санкции в отношении основателя грузинской мечты Бидзины Иванишвили. Кроме того, Европейский парламент выразил обеспокоенность по поводу разрушительной роли, которую, цитата, олигарх Бидзина Иванишвили единолично играет в грузинской политике и экономике. Это отмечено в тексте резолюции о нарушении свободы СМИ и защите журналистов Грузии. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападаем.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял в первом чтении ряд законопроектов, которые, в частности, предполагают отмену курортного сбора, обязательное высшее образование и стаж работы не менее 5 лет для кандидатов в депутаты. Попытка снять с рассмотрения закон об энергетике, который вводит депутатский контроль за арендой и приватизацией объекта в этой сфере, была безуспешной. Закон также приняли сегодня в первом чтении. Об этом и других решениях абхазских депутатов в репортаже нашего корреспондента Елены Заводской.
Заседание сессии парламента началось с закона, отменяющего курортный сбор. По словам представителя президента в парламенте Нателлы Ломия, затраты на администрирование этого сбора больше, чем поступление в бюджет, которые составляют всего 5,6 миллионов рублей в год. Зато это плохо сказывается на имидже Абхазии, даже при том, что плата составляет 30 рублей с человека за каждые сутки свыше 3 дней. Закон приняли в первом чтении. Депутаты ратифицировали протокол о внесении изменений в российско-абхазское соглашение о предоставлении правительству Абхазии в 2010 году государственного экспортного кредита в размере 2 миллиардов рублей на восстановление железной дороги. В протоколе установлен график выплат долга до 2029 и 2034 года. С 2017 по 2021 годы уже выплачено около 433 миллионов рублей. До 2034 года должно быть выплачено еще 1,279 миллиона рублей. Депутаты приняли в первом чтении и внесли изменения в конституционный закон о выборах депутатов Народного собрания. Суть их состоит в изменении образовательного ценза и стажа работы для кандидатов в депутаты. Предполагается обязательное высшее образование и стаж работы не менее 5 лет. Парламент заслушал и принял отчет председателя Банка Абхазии Беслана Баратели и внес изменения в законы о порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия, а также о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия. Изменения эти предполагают установить отсрочку по введению миграционных карт до 31 декабря 2023 года. Миграционная карта должна выдаваться иностранным гражданам и лицам без гражданства, она обеспечивает им право на временное пребывание в Абхазии. Это не первая отсрочка. Действие закона уже откладывалось в 2016, 2018 и 2020 годах. Нателла Ломия пояснила, чем вызвана отсрочка.
Проектом закона предусматривается приостановить действие норм, касающихся миграционной карты, до 31 декабря 2023 года. Предложение связано с тем, что у нас пункты пропуска госграницы на сегодняшний день не оснащены соответствующим техническим оборудованием, также отсутствует соответствующая нормативно-правовая база и отсутствуют специалисты, которые могли бы это выдавать и регулировать. В связи с чем предлагаем приостановить действие норм до 31 декабря 2023 года.
По словам Ломия, если действие нормы не приостановить, иностранные граждане и лица без гражданства не смогут пересекать государственную границу. Мнения депутатов о вынесенном на обсуждение законе об энергетике разделились. Проект изменений, подготовленный предыдущим созывом парламента, представил коллегам председатель Комитета по экономической политике и реформам Реза Зонтария, бывший до 2014 года гендиректором Черноморэнерго. Он не видит смысла в необходимости согласовывать с парламентом условия аренды объектов энергетики и считает, что эти вопросы должен решать кабинет министров.
7 июня 2022 года Комитет Народного собрания Республики Абхазия по экономической политике, реформам и инновационным технологиям изучил и обсудил представленный законопроект, подготовил заключение. Рекомендовать Народному собранию парламента Республики Абхазия отклонить проект закона о внесении изменений в законопроект об электроэнергетике в первом чтении. В данном законопроекте предусматривается передающие сети в Республике Абхазия, распределительные сети и генерации, также условия аренды согласовывать с парламентом Республики Абхазия. Так как нет критерий понимания того, что мы должны согласовывать, данный законопроект считаем, что он является нагрузкой для нашего парламента для обсуждения. Достаточно хорошо написано в самом законе о том, что объекты не подлежат приватизации. В данном законопроекте представлено, что линия электропередачи 0,4 кВт, которую мы видим, тоже надо согласовывать с нами. Какая необходимость, я в этом не вижу.
Ему возразил депутат Эрик Рштуни, который сообщил, что мнения у членов комитета при обсуждении закона разделились, и голосование показало, что 4 против и 4 за его принятие. Он считает, что ответственность за объекты энергетики необходимо возложить на парламент. Это снимет напряжение, связанное с отношением в обществе к данной проблеме. Он высказался за то, чтобы закон был поставлен на голосование и принят в первом чтении. Предложение Резо Зонтария снять законопроект с производства не прошло, и он был принят в первом чтении. На заседании сессии была сформирована комиссия, которая должна рассмотреть обоснованность решения Кабинета министров о повышении стоимости билетов на посещение Рицинского реликтового национального парка и Новоафонской пещеры. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас время краткого регионального выпуска новостей, который представит моя коллега Кэти Батюришвили.
Европейский совет подготовил проект решения по предоставлению статуса кандидата в ЕС Украине, Молдове и Грузии. Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йосвек. В документе говорится, что Европейский совет готов предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как будут учтены приоритеты, указанные в заключении комиссии по заявке Грузии на членство. Кроме того, в предварительном документе сказано, что Европейский совет принял решение предоставить статус страны-кандидата Украине и Республике Молдова. Несколько дипломатов ЕС заявили, что после нескольких дней внутренних обсуждений в Евросоюзе не оказалось ни одной страны среди 27 стран-членов, которая выступила бы против предоставления Украине и Молдове кандидатского статуса. Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые наложила вето на закон, принятый парламентом. Об этом она сообщила на брифинге. Речь идет об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии, которые касаются правил и сроков прослушки по уголовным делам. В частности, поправки предусматривают продление максимально допустимого срока проведения тайных следственных мероприятий с 3 до 9 месяцев. Ранее наложить вето на закон президента призвали НПО. Зурабишвили считает, что новые изменения дополнительно ограничивают права человека. При этом президент уверена, что парламент сможет преодолеть ее вето и утвердить закон. Она предупредила депутатов, что в течение 6 месяцев, когда Грузия будет под пристальным контролем Еврокомиссии, наложит вето и на другие законы, с которыми будет не согласна. Глава фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия требовал от США и европейских стран, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС, заявил сегодня премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Грузинский премьер говорит, что получил информацию об этом от европейских и американских партнеров. Одним из главных инициаторов, партнеров оппозиции, который в Европе и США настоятельно требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата, был представитель украинской власти, господин Арахамия. «Он ваш друг», — обратился Гарибашвили к оппозиционерам. Он практически ультиматум выдвинул Европе о том, что если Грузия получила бы статус кандидата, они были бы очень огорчены, — добавил премьер. По словам Харибашвили, господин Арахамия, носящий грузинскую фамилию, выступает с позорными обвинениями. Речь идет о заявлениях Арахамия о том, что российский бизнес использует Грузию для обхода международных санкций. Заявление Гарибашвили уже прокомментировал Арахамия. Он обвинил грузинского премьера в распространении фейков.
Новости представила Кетти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Возвращаемся к вопросу евроинтеграции Грузии в нашей рубрике «Некруглый стол». Экс-президенты Грузии Георгий Маргвелашвили и Михаил Саакашвили, а также бывшие спикеры парламента страны просят Брюссель не отделять Грузию от тройки и предоставить ей статус кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдовой. Мощный сигнал Брюсселю на этой неделе направило и грузинское общество. Тысячи людей вышли на масштабную проевропейскую демонстрацию в Тбилиси и других городах страны. Самой Европе, между тем, по-прежнему требуют от Грузии сначала выполнить домашнее задание, провести многочисленные реформы. Премьер-министр Иракли Гарибашвили сегодня заявил, что Украина получает статус, потому что находится в войне. Грузию должны наказать за то, что в стране нет войны. Как это понять, задает риторический вопрос грузинский премьер. Попробуем разобраться, чего именно требуют в Брюсселе от Грузии. Сможет ли страна выполнить эти требования в срок? Об этом говорим с гостями «Некруглого стола», директором Центра исследований России Давидом Дарчиашвили, основателем Ассоциации реформ Грузии Серги Капанадзе. Батно Серги, это не первое заявление Ираклия Гарибашвили. Буквально накануне он еще говорил, что у страны хоть и есть проблемы, но в частности это территориальные проблемы с Россией. Отметил, что сначала нужно решить их, а затем стать, правда, членами НАТО. Но как человек с внешнеполитическим бэкграундом, скажите, чего именно Запад требует от Грузии?
Запад требует от Грузии, чтобы в стране не было концентрации власти, чтобы проводились демократические реформы, чтобы не были проблемы со свободными СМИ, чтобы не арестовывали политических оппонентов, чтобы прошла деолигархизация.
То есть вы сейчас перечисляете те 12 пунктов реформ, которые за оставшиеся 6 месяцев до конца года должна выполнить Грузия. А почему Ираклий Гарибашвили говорит несколько ином ключе об этом?
Я сейчас перечисляю те реформы, которые правительство Грузии должно было провести годами раньше, чем вот этот документ и доклад Еврокомиссии. В этом документе Еврокомиссии сказано то, о чем все знают уже очень долгое время, что эти проблемы в Грузии есть, что весь политический процесс контролируется олигархом, и что вектор Грузии не на запад, а в какое-то другое направление, не дай бог, что на север. А что касается господина Гарибашвили, все знают, почему находится там, где он находится. Все понимают, что просто назначили, поставили на пост премьер-министра. Это не человек, которого кто-то избирал. Это не человек, у которого есть политический рейтинг. Это бывший персональный ассистент господина Иванишвили, нашего олигарха. Поэтому все, что сейчас говорит Гарибашвили, это не про Грузию. Это не про западноевропейский выбор Грузии. Это про сохранение власти господина Иванишвили. И все. Вот все эти проблемы, которые перечислены Еврокомиссией, на самом деле эти проблемы существуют потому, что Иванишвили и грузинская мечта, его партия, не могут сохранять власть без атак на политических оппонентов, без закрытия СМИ, без контроля над судами. И поэтому для них вопрос стоит так. Либо они сохраняют власть, либо теряют власть. А то, что Еврокомиссия требует, на самом деле значит, что их власть как минимум ослабевает. И поэтому они не собираются это делать. Вот и все. Те люди, которые вышли на митинг, они очень четко дали знать, что для них важен европейский вектор, для них важны наши шаги в Европу, а не олигарх. Поэтому никогда в этой нашей истории не было так четко, что люди на одной стороне, а правительство просто ухаживает за собой.
Батно Давид, в таком случае, почему в Брюсселе ставят опять-таки эти требования тому же правительству, с кем ничего не вышло, в частности, с медиацией у Шарля Мишеля. На что они рассчитывают? Или это просто такая формальность?
Ну, это не формальность, это дипломатия. Пока что грузинские власти с оговорками, конечно, эти оговорки уже появились вот в официальных документах, но все-таки признается как власть. Допустим, этого не имеет места быть в отношении Беларуси, допустим. Грузия формально до уровня Беларуси пока что не дошла. Но она ускоренными шагами идет туда. Вряд ли эти власти хоть что-то сделают в отношении тех условий, которые ставит Европарламент и Европейская комиссия. И через несколько месяцев, если все это будет продолжаться еще несколько месяцев, то вот грузинским властям грозит именно вот такая оценка, какую имеет и Лукашенко в европейских столицах. Формально и теоретически власти Грузии могут взяться за ум, но вряд ли они возьмутся за ум, потому что наша власть — это архаика какая-то времен феодализма, когда какой-то один персонифицированный такой клан владеет всем, монопольно владеет государством и, значит, ухватившись за все рычаги, не хочет ничего пускать.
Что в таком случае остается грузинскому обществу? Грузинский Евромайдан?
Я думаю, в целом, да. И этому очень поможет своевременная реакция Запада, потому что когда увидят, что ничего не получается, никаких шагов не предпринимается ни в сторону независимости суда, ни в сторону политзаключенных и так далее и тому подобное, то будут соответствующие заявления, критика усиливаться, а уже остальное должно будет быть сделано грузинским обществом. Вот на этом огромном собрании, масштабы которых, ну, для меня были, во всяком случае, абсолютно беспрецедентны, было сказано, что нужно создать национальный совет или вот что-то подобное. Я думаю, вот именно в этом направлении нужно идти и гражданскому обществу, и политическим организациям Грузии мирно, тихо, конституционными методами, но потихоньку отказывать в легитимизации нынешней власти. Шаг за шагом стараться брать именно власть в свои руки. Когда власть нелегитимна, ничего другого не остается делать.
Патносерги, вы назвали уже имя Бидзина Иванишвили, но вокруг того, от кого деолигархизировать Грузию, в стране разгорелась горячая дискуссия, и представители власти уже озвучили свой список, и там нет Бидзина Иванишвили. Кто и как должен провести деолигархизацию Грузии и от кого?
Для демократической сообщности абсолютно ясно, что страна не должна контролироваться одним человеком, при том человеком, у которого очень громадное богатство, около 1/3 всего ВВП Грузии. И поэтому то, что Евросоюз говорит о деолигархизации, это абсолютно понятно. Они очень четко дают знать, что страна, у которой такая ситуация, в которой один человек контролирует, все, не может стать ни кандидатом, ни членом Евросоюза. Это с одной стороны. Что касается того, как это надо делать и кто подразумевает. Кто подразумевает? Ситуация очень ясна. Европарламент прямо назвал имя и фамилию Бидзина Иванишвили. А то, что власть говорят о других людей, это, конечно, понятно. Они же не будут говорить о том человеке, который их поставил сейчас во власть. Мы должны понимать, что в парламенте Грузии абсолютное большинство, прямо вот лично люди, которых выбирал господин Иванишвили. Это люди, которые, например, во фракциях или на разных должностях в парламенте, они служили у него в банке. Министры были либо его личниками, вот именно личными охранниками, либо личными банкирами, либо профессиональными ассистентами. То есть правительство прямо контролирует цель. Поэтому понятно, что когда премьер-министр, так называемый, выходит и говорит, что олигархи — это не Иванишвили, а представители оппозиции, да, он же не может ничего другого говорить. Что касается того, кто и когда это должен сделать. Я думаю, что серьезный шаг в направлении деолигархизации будет, если из той перечени вопросов, которые поставила Еврокомиссия, будут хотя бы большинство исполняться, то это непременно приведет к тому, что выборы тут будут демократическими. А в демократических выборах правительство не выиграет, у них просто нет шанса. И во-вторых, да, к концу дня мы все должны понимать, что Иванишвили во власти, Грузия не будет евроинтегрироваться. Это очень четко, это очень понятно. Просто я надеюсь, что это все произойдет путем выборов, как это должно происходить в демократических странах, а не путем Майдана, Евромайдана или каких-нибудь других таких происшествий. Потому что я думаю, что для страны это нехорошо. Хотя то, что сейчас происходит, такой большой прорыв между, с одной стороны, населением, а с другой стороны, интересом правительства, настолько они уже не соответствуют друг другу, настолько они отдалились друг от друга, что я просто не понимаю, как эта власть может сохранять свою легитимность, сохранять на присутствие власти. Вот Давид говорил, это была самая большая акция, которую я помню. И Давид, наверное, помнит больше акций, потому что в 89-м я был, мне было только 9 лет, 8 лет. Но то, что я помню за последние, не знаю, 30 или больше лет, такой большой, такой масштабной акции в Грузии не было. И при том, что это была акция, которую не организовали партии. Это были люди, которые сами...
Но чем на этот запрос сможет...
Они теряют свой европейский выбор. Я не думаю, что они просят правительство за это.
Но может у них возникнуть вопросы не только к правительству, но и оппозиции, которая, судя по всему, тоже не в лучшей форме. Чем на вот этот огромный запрос, о котором вы говорите, общественный, сможет сегодня ответить политический класс, особенно оппозиционный, особенно оппоненты власти?
Это очень хороший вопрос, потому что, да, я тоже согласен с тем, что оппозиция не находится в лучшей форме. Но еще раз, это, скорее всего, наверное, в первый раз за последние 10-15 лет, это не процесс, который движется интересами оппозиции прийти во власть, а процесс, мотором которого является интерес людей не потерять шанс реинтеграции. То есть отличающийся от того, что было раньше. То есть это люди выходят, самоорганизуются. Это не партии сейчас управляют этим процессом. Это процесс, который управляется обществом, общественными организациями. И да, партии имеют к этому отношение, они в этом вовлечены, но они не контролируют этот процесс. И поэтому я думаю, что оппозиция должна собраться, они должны придумать какую-нибудь стратегию, хотя они говорят, что это у них есть. Но еще раз, я не думаю, что это сейчас самое главное. Потому что разговаривать сейчас о том, что то, что сейчас в Грузии происходит, в этом виновата оппозиция, но это просто не имеет никакого общего с реальностью. Потому что все, что мы сейчас не сделали, вот этот шанс, который мы пропустили, или пропускаем, или пропустим, это все 100% из-за правительства. Еще один момент очень важный. Да. Из-за того, что они сейчас очень запутались, из-за того, что они понимают, что они не могут оправдать, почему они потеряли вот этот шанс, они цепляются за пропаганду, которая очень рискованна для интересов Грузии. Это пропаганда, о которой они говорят, что Грузия не получила перспективу, то есть Грузия не интегрируется в Европу из-за того, что она не находится в войне. То есть тем самым они это отождествляют Европу с войной. То есть они говорят, что Европа в принципе хочет, чтобы мы были в войне. И если мы будем воевать с Россией, тогда, может, мы получим евроинтеграцию. Это, еще раз говорю, это очень рискованный подход, который идет прямо в разрез национальным интересам страны.
Ну, Давид, президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил в Кишиневе, что Грузия геополитически и географически не находится в том же положении, что Украина и Молдова. И это президент Франции, который сейчас председательствует в Совете ЕС. Может быть, грузинский премьер прав, когда говорит, что сам Запад все еще не готов к интеграции Грузии? Если президент Франции еще не определился с европейской географией, не говоря уже об интеграционных процессах и политике?
Знаете, президент Франции иногда отличается не совсем, прямо корректными заявлениями и в отношении Украины, и в свое время в отношении НАТО. И я не хочу сейчас вдаваться в эти детали, но факт,
но это действует на имидж Евросоюза, о чем говорил Сергей Капанадзе, в том числе и в стране.
В первую очередь это действует на имидж Макрона, больше ни на что. Потому что Европарламент и Европейская комиссия заявляли абсолютно другое. И в документах, о которых нам уже известно, да, заявлено, что Грузия имеет европейскую перспективу. Кстати, вот это словосочетание «европейская перспектива», которое означает членство Евросоюза, ничего больше, ничего меньше, то в официальных документах до сих пор не, значит, отражалось. А сейчас это есть. Так что Макрон как ушел от своего заявления по отношению Украины, когда он сказал, что России нужно сохранить лицо. И он как-то вот перестал это говорить. И я уверен, что также он не будет говорить о каких-то геополитических воззрениях времен начала 20 века. Опять же, это проблемы чисто вот французской президентской власти, его администрации. Но Европа гораздо больше, и структуры европейские гораздо больше, чем Макрон и его конкретные взаимоотношения со своим стафом или со своими оппонентами, будь что Марин Ле Пен или еще другие. И что важно понять, это то, что на самом деле грузинское правительство не стремилось и не стремится никакой интеграции европейской. То есть она вынуждена по этому пути идти, но на самом деле понимая, что этот путь чреват ослаблением ее монополии на власть в Грузии, потому что реформы именно и ослабляют ее, она не хочет этого делать. Она вот цепляется за такие вещи. Ее риторика абсолютно противоречива. С одной стороны, говорит, что она хочет евроинтеграцию, потому что это вот популярно в грузинском обществе, но с другой стороны, разными методами стараясь очернить Европейский Союз, нападая на ее представителей, говоря о том, что Европейский Союз, в принципе, хотел бы, чтобы Грузия участвовала в войне, абсолютно с каких-то небес доставая вот такие мысли и заявления. Но она показывает, что на самом деле она вот в полном кризисе ментальном и политическим находится. Сейчас нужно этот кризис перевести вот именно в изменение политического климата в Грузии. Конечно, все это должно закончиться выборами, но чтобы дойти до честных выборов, которые не будут абсолютно сфальсифицированы, то нужно менять правила игры, связанные в первую очередь с администрированием этих выборов. А мне кажется, что вот единственный путь к этому именно широкое протестное движение и создание альтернативных представительств грузинского общества, которые будут требовать наравне участвовать в политическом процессе.
Вы считаете, что этого движения общественного должен быть четко выраженный лидер?
Это уже никто не может прогнозировать, будет там лидер, будут лидеры. В целом, я думаю, что если все пойдет по логике демократизации, там не обязательно, чтобы был какой-то лидер. Такого лидера не было в Украине, когда удалось закончить абсолютно вот таким же феодальным режимом Януковича. Дай бог, чтобы это все происходило в рамках мирного процесса, но я не очень-то даже в этом надеюсь на адекватные действия со стороны властей Иванишвили и Гарибашвили.
Вот, но, Сергей, последний вопрос, продолжая посыл Батони Давида. Бидзина Иванишвили – бизнесмен, успешный, и он умеет просчитывать риски. Вы думаете, он может добровольно все-таки отказаться от этого токсичного политического актива под названием корпорация Грузия, которую он создал, видя, скажем, печальный пример жестких санкций в отношении российских олигархов, видя, что в Грузии начинается вот это общественное недовольство? Это возможно без крови, без революции уйти?
Да, очень хороший вопрос. Я думаю, что это самый главный сейчас вопрос. Да возможно ли и нет? Я считаю, что ничего невозможного нет. Уходили в самые кровавые диктаторы, в том числе без крови. У него есть выбор не стать кровавым диктатором. Он делает все для того, чтобы стать диктатором, чтобы вот этот авторитаризм, который сейчас в Грузии образовывается, абсолютно четко и ясно становится для всех, для нас тут, для граждан Грузии, для наших европейских партнеров, что этот процесс идет уже давно, его, может быть, уже очень трудно обратить обратно. На этом векторе, так сказать, восточного партнерства, где с одной стороны Лукашенко, а с другой стороны, ну, скажем так, Майя Санду, так сказать, да, Грузия все ближе и ближе идет к концу, где находится Лукашенко. И мне бы очень не хотелось бы, чтобы тут происходили те же самые события, которые происходили в Беларуси. Поэтому я думаю, что выбор у него всегда есть, конечно. Но я думаю, что еще важнее вопрос, что есть ли у нас другой выбор, у граждан Грузии, у общества Грузии. Потому что даже если исходить из того, что Иванишвили это не сделает, выбор для граждан Грузии абсолютно ясного. Нет просто другого выбора, кроме как делать все для того, чтобы эта деолигархизация произошла, чтобы Грузия интегрировалась в Европу. Это просто настолько подавляющее большинство населения за это, что это невозможно изменить ничем. Ни пропагандой правительства, ни арестом оппонентов, ни закрытием СМИ. Поэтому на самом деле просто и так. Если у нас другой выбор, и так как у нас другого выбора нет, тогда придется выбирать господина Иванишвили. Я очень надеюсь, что у него есть что потерять. Понимаете, вот это
очень важно. Если он сделает выбор за то, чтобы все время оставаться во власти, даже в ущерб интересам евроинтеграции Грузии, то это значит, что он потеряет еще больше, чем он может представить. И вот все эти разговоры о санкциях и так далее, наверное, его еще раз убеждают, или, скорее всего, могут убедить, что если он неправильно будет себя вести, то он может потерять.
Гостями некруглого стола были директор Центра исследований России Давид Дарчиашвили, основатель Ассоциации реформ Грузии Сергей Капанадзе. 15 лет назад вспышка африканской чумы свиней заставила уничтожить 80% поголовья этих домашних животных в Абхазии. Постепенно оно восстановилось. Но вот новая вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в ряде горных сел. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария пообщался с начальником ветеринарной службы самопровозглашенной республики Романом Джопа, который рекомендовал полностью прекратить разведение свиней в Абхазии.
Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в селах Кадорского ущелья, Ажара, Лата, Гинцвиш и других, а также в высокогорном селе Псху Сухумского района, единичные случаи в Ачимчирском районе. От болезни уже пострадали не менее 100 голов. При африканской чуме свиней, в отличие от классической, выживают лишь отдельные животные. Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней до настоящего времени не разработано. В 2007 году в Абхазии, Грузии, затем в ряде регионов России были зафиксированы многочисленные вспышки этой болезни. Время от времени они фиксировались в России и впоследствии. К другим видам животных и к человеку этот вирус не переходит. Но в силу неизлечимости на сегодняшнем этапе болезни, чтобы воспрепятствовать дальнейшему ее распространению, приходится прибегать к массовому забою свиней и сжиганию их трупов. «Эхо Кавказа» связалось сегодня с начальником ветеринарной службы Абхазии Романом Джопуа. И именно с воспоминаний о ситуации 2007 года мы начали разговор. Ну, был уже момент, когда вообще все поголовье свиней практически истребили, да?
С процентов до 80 примерно так было истреблено. Но вот эти 20, а плюс потом еще и дикие кабаны, они сохраняют эту болезнь на долгие-долгие годы.
Я просто вот сужу, потому что на рынке в Сухумском вообще исчезла свинина тогда на пару лет точно. Скажите, пожалуйста, вот людям какой это вред может нанести употребление в пищу вот этих зараженных свиней?
Употребление в пищу мы не рекомендуем, конечно. Так человек этой болезнью не болеет. Но при африканской чуме свиней могут развиваться условно-патогенные микробы, микрофлора, значит. Mm-hmm. Это один момент. Второе, вообще токсины вырабатываются, мясо портится, по всему миру является глобальной проблемой. И по сегодняшний день не могут создать ни вакцины, ни средств других каких-то лечебных и так далее. Есть соответствующая специфика самого вируса, заключающаяся в том, что свиньи, дикие кабаны и домашние свиньи, они, как должно быть каждому человеку понятно, они очень родственные. Это практически один и тот же организм и легко переходит от одного вида к другому в данном случае. И вот это то, что у нас водится в большом количестве в горах, водились, по крайней мере, кабаны. Очень часто охотники встречают трупы этих животных, в горах и в предгорьях. И, кстати говоря, они вниз, в села, к нам спускаются, доходят до моря даже со своими прогулками. Это означает то, что этот вирус здесь у нас на долгие-долгие годы. И специфика содержания у нас свободный выгул свиней в этих условиях, эта болезнь будет продолжаться. Нам не объяснить людям никак, что это нельзя так содержать, что, в общем, таких карательных мер мы не можем предпринять, и мы не являемся карательным органом, в конце концов. Но и другие органы соответствующие также не могут себе позволить. И вот это все приводит регулярно к тому, что начинается массовый падеж свиней, и потом начинаются обиды на государство, может быть, на нашу службу, что чем, почему они вообще существуют, если они ничем не могут помочь, и так далее. А когда им объясняешь, они не хотят слушать.
С Свинина – не самое популярное мясо в Абхазии по сравнению с говядиной, козлятиной. В некоторых абхазских селах, насколько знаю, например, в Дурипше, свиней вообще традиционно не разводили. На рынках обычно свинина продается дешевле говядины, но когда ее стало очень мало, после 2007 года она продавалась дороже. Что будет на этот раз? Распространится ли африканская чума свиней ниже горных сел, пока неизвестно. Но что посоветует Роман Джопо крестьянам, которые все же не прислушались к рекомендациям ветслужбы временно отказаться от разведения свиней? Он говорит:
заранее, пока это не случилось, допустим, у соседа, у кого-то там пала свинья, одна, вторая, третья, там это значит, что надо уже в округе, у кого есть свиньи, позаботиться о том, чтобы использовать до наступления, значит, болезни у них, у их свиней, использовать, применить в пищу.
Есть и обнадеживающая новость, подчеркнутая из Википедии. В 2020 году было объявлено об успешном создании в США вакцины против африканской чумы свиней. Возможно, вскоре эта глобальная проблема будет решена. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Совбез ООН по инициативе председательствующей в нем Албании внес в свою повестку дня вопрос о проблеме подстрекательства к насилию как одной из причин российской агрессии против Украины. Фактически речь шла о роли российской пропаганды в нынешней войне России против Украины. Но только ли эффективностью российской пропаганды объясняется довольно широкая в российском обществе поддержка так называемой спецоперации против Украины? Виктор Вахштайн, декан факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, известный как Шаненко, полагает, что все гораздо сложнее. Журналист телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин начал свой разговор с Вахштайном с вопроса о том, насколько часто Совбез ООН обсуждает подобные темы.
Если мы посмотрим на юридическую практику 20 века, то как раз те, кто ответственны за пропаганду, являются участниками в случае, например, больших военных трибуналов. Например, в те решения, которые были приняты на Нюрнбергском процессе, кого считать виновниками, что такое корпоративная ответственность, легли, например, в основу решения по геноциду в Руанде. И тогда руководители крупнейших телерадиокомпаний Руанды были осуждены как соучастники именно за счет того, что был доказан факт разжигания этнической розни на тот момент. Вообще идея пропаганды и слово «промывка мозгов», словосочетание, они стали такими универсальными объяснителями. То есть, когда люди, которые никак не могут понять, что же все-таки произошло, и это стандартная универсальная реакция. То же самое было в Югославии, когда, пытаясь понять, как так получилось, как это вдруг стало возможно в такие короткие сроки, первый ответ был всегда «промывка мозгов» и «пропаганда». Но, в общем, здесь, кажется, все нелинейно, потому что невозможно списать на пропаганду те трансформации общественного мнения, в том числе, которые происходят за последние несколько месяцев. Скажем, в наших исследованиях 5 лет назад мы видели, что 75% населения Российской Федерации действительно по-прежнему считают своим основным источником новостей телевидение и радио, так называемые традиционные СМИ. И примерно четверть интернет-источники. Причем из тех, кто считал телевидение своим основным источником информации, только треть этой информации доверяли. Уровень недоверия традиционным СМИ был невероятно высок. В отличие, кстати, от интернет-источников, из тех 25% очень небольшая доля говорила о своем недоверии. Мы, правда, в основном там говорили о соцсетях. Соответственно, можем ли мы действительно с уверенностью сказать, что вдруг все стремительно поменялось, и за последний год люди начали доверять телевизору, да, при том, что все показатели говорили о том, что они не доверяли накануне этого? Это большой вопрос.
А меняется ли ситуация? Не знаю, есть ли сейчас современные замеры? По-прежнему телевизор является основным источником информации среди граждан России. Как война на это сказывается, на это телесмотрение?
К сожалению, в тот момент, когда начинается война, вводится военная цензура, когда уничтожается альтернативные источники информации, проводить какие бы то ни было медиазамеры, это немножко смешно. Причем, что понятно, что разные медиагруппы пытаются проводить такие исследования, всячески вуалируют смысл своих вопросов, но при этом доверять количественной социологии сегодня абсолютно бессмысленно.
Все-таки переоцениваем или недооцениваем роль пропаганды?
Мы ее одновременно и переоцениваем, и недооцениваем. Мы переоцениваем ее в том, что касается пропаганды в качестве причины, да, то есть вменения причинности. Вот из-за пропаганды все это и началось. Почему вдруг? Потому что пропаганда. А и такого рода, конечно, инвективы, они, в общем, слишком большой вес передают пропаганде, наделяя ее статусом универсальной причины всех вещей и всей трагедии. А в то же время мы ее недооцениваем, когда мы не принимаем в расчет, в какой степени пропагандистские клише стали своего рода рода языком здравого смысла и повседневного общения в Российской Федерации. Это насколько они уже просочились в плоть и кровь повседневной жизни. А вот тут мы ее, конечно, недооцениваем.
И можно ли путем некой особой интонации, не то чтобы даже переубедить людей, а предложить им другую, отличную от пропаганды информацию, так, чтобы она действительно до них дошла?
Ну, это тоже очень пропагандистский вопрос. По сути, вы меня спрашиваете, а то можно ли создать контрпропаганду, которая была бы достаточно эффективна. Но и поскольку мы все-таки занимаемся исследованиями, наша задача понять, как устроены коллективные представления людей, как они меняются со временем, как они сцеплены друг с другом, влияют ли они на их поведение, а не то, как бы вот эти представления так поправить, ударив с противоположной стороны, а то у меня нет ответа на ваш вопрос. Могу только отослать читать одну замечательную работу Виктора Климперера, лингвиста, который, находясь в нацистской Германии, вел такие лингвистические заметки, наблюдая за тем, как меняется язык повседневного общения. Книжка называется LTI – «Язык Третьей империи». И вот через анализ такого изменения словаря он как раз и показывал, как менялось мировоззрение людей в сжатые сроки.
Это был декан факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Виктор Вахштайн. С ним беседовал Игорь Севрюгин. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.